Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен. Продолжаем разговор с нашим гостем, протоиереем Андреем Лоргусом. Вроде бы сегодня мы уже живем не в Советском Союзе, и вроде бы сегодня у нас есть возможность выбирать, кем мы хотим быть, как мы хотим строить свою жизнь, чему мы хотим научить своих детей. Но все равно какое-то постоянное искажение происходит. Все равно желание заниматься любимым делом возникает далеко не у всех. И более того, очень часто родители отправляют ребенка учиться туда, где надо, а не туда, где ребенок, может быть, хотел бы или себя бы проявил. В результате все равно мы имеем огромное количество людей, которые закончили юрфак, журфак, там, я не знаю, кибернетику, вычислительную технику, а совершенно не готовы и не в состоянии работать по профессии. Все равно огромная часть общества деятельных людей, они потеряны и разорваны между своим желанием реализоваться в чем-то, в чем они талантливы, и той частью общественного сознания, которое твердит, ты должен быть успешен, ты должен сделать карьеру, ты выбрал непопуляр, ты инженером хочешь быть, да нафиг это надо, никому не интересно, становись адвокатом, вот здесь заработаешь кучу денег и так далее и тому подобное. И опять все равно половина общества не занимается делом, для которого рождено. И не становится мастером.
Я думаю, не о цифрах, но я согласен с тем, что огромная доля способных к труду людей не работает.
Не работает по своим способностям.
А по своим способностям не работает вообще почему-либо. И из них очень большая доля людей, которые работать вообще не хотят и всячески увиливают от работы. Но я думаю, что это было всегда, будет всегда и есть вне зависимости от страны, границ.
То есть это не является особенностью российского менталитета?
Это является особенностью в каком-то особом качестве, но это везде есть. Везде есть иждивенцы. Люди, которые не хотят работать, но которые живут на пособие. Социализм
В цивилизованных, то, что мы называем цивилизованные западные страны, это скорее мигранты, чем
локалс. Что вы. Огромное число людей, которые живут на различного рода пособия. Это и Швеция, это и Израиль, и Америка, и Германия. Даже наши соотечественники, русских теперь везде много, очень много. И встречаясь с ними, вдруг встречаешь, что люди живут на пособие, и все, и ничего не хотят делать.
Почему?
Я приведу пример один маленький. В Восточной Германии я встречался с тремя семьями, прихожанами храма, где я должен был служить, и я увидел, что они все получают пособие, и только один из них выучил язык, сдал на права и получил право на работу. А все остальные, они удовольствовались квартирами, которые им дали бесплатные.
Социальное жилье. Страшненькое.
Так нормально. Посредственное, хотя, конечно, скучно.
Для русского человека уже нормально.
Для москвича это может быть не очень высокий уровень, а для тех немцев, которые уехали где-нибудь из Сибири, из Казахстана, для них это было неплохо. Но они не желали интегрировать, и они не хотели работать, они согласны были на пособие. Но это особый пример. Но я встречал таких людей, которые говорят, зачем тебе работать? Ты найми адвоката, который разбирается в этих вопросах, социального работника, и ты найдешь массу возможностей получать различного рода пособия, стипендии и прочее, чтобы не работать, и будешь прекрасно жить.
Но ведь это с точки зрения христианства большой грех.
Да.
Человек рожден Творцом по образу и подобию, и он обязательно должен, как я понимаю, реализоваться в каком-то деле, талант которому ему Богом дан.
Да. Так вот, я по собственному опыту могу сказать, что во всех странах есть какая-то доля людей, которые работать не хотят и не работают.
А будут жаловаться на безработицу сейчас?
Нет, только я бы попросил, как священник, тут очень важно не осуждать никого. Не хотят они работать и не работают, это их право, в конце концов.
Ну, кризис в мире экономический, нет работы.
Если они, эти люди, не умирают с голода, тогда... пусть, они вот так живут. Но я бы хотел говорить о других людях, тех, кто хочет работать. Таких, конечно же, не большинство. И вообще мир кормит меньшинство. Мой опыт подсказывает, что созидающей частью населения всего мира является меньшинство. Но если из всего населения земного шара мы уберем тех людей, которые физически работать не могут. Дети, инвалиды, пенсионеры, женщины, которые кормят детей, женщины, которые готовят стать матерями и так далее. То есть все те, кто не могут работать физически. Вот из этого трудоспособного населения мы вычтем те, кто работать не хочет или не может по каким-то причинам, и останется не половина населения, а какая-то часть, я не знаю, треть, 40%.
А какая часть из этой трети является успешными?
Понимаете, а что значит успешно? Это очень относительное понятие.
Что с точки зрения православного христианина быть успешным в профессии?
Я думаю, прежде всего, это реализовать тот талант, который дан Богом. Работать с душой. Вот я думаю, что успешность христианская – это найти дело по душе. Не всегда это дело будет давать хороший достаток. Ну, например, в 90-е годы быть учителем было, конечно, убыточно.
И да себе, и сейчас и это не слишком популярно.
Как сказать? Сейчас в смысле достатка учителя, по крайней мере, в Москве, да даже и на периферии, понимаете, учитель – это все-таки стабильная зарплата. Все-таки.
Ну какая? Ну квартиру не купишь.
Пусть маленькую. Нет, не купишь. Но все-таки, понимаете, вот сейчас госслужащий – это все-таки тот, кто получает стабильный какой-то. Потому что очень много людей без всякого дохода. Но не в этом дело. Есть профессии, которые заведомо убыточные, которые, в которых человек не может много заработать. Ну, например, библиотекарь. Замечательная профессия, я очень люблю книги, поэтому всегда на библиотекаря смотрю с любовью. И мне нравится, как они работают. У них книги, картотеки, мне это все очень нравится. Ну, или там нянечка, там, или. Хотя нянечки сейчас могут зарабатывать
частным
образом, да. Вот. Ну, не в этом суть. Главное, чтобы человек делал это с любовью. Вот это христианский подход. А что значит с любовью? С любовью – это значит его призвание. А призвание – это означает обнаружить, найти в себе свои таланты. А найти все таланты – это означает жить своей душой, жить своим сердцем, в ладу с самим собою. Вот это и есть, мне кажется, самый главный христианский выбор – найти себя и жить в ладу с собою. И тогда труд будет благословенным, потому что Бог благословил способностями, дал талант, человек его нашел и не закопал, а притворил в дело, и он получает в виде прибыли радость.
А если человек нашел себя, нашел свое дело и делает его с душой, но доход, который это дело приносит, настолько не позволяет ему жить благополучной жизнью, что ему приходится искать другие виды заработка, стремиться к улучшению своего благосостояния, и в итоге это дело всей его жизни, оно становится каким-то побочным делом или хобби.
Так бывает, да.
Это уже нарушение христианского подхода?
Нет, это не нарушение, это беда человека, если он только в свободные часы досуга может посвятить себя любимому делу. Может быть, он займется им на пенсии. Но вот вам пример, который мне очень нравится. Сейчас у меня в институте есть несколько студенток, которые смогли оплачивать свое обучение только потому, что они работали в банке. Это женщины, которые посвятили себя экономике, банковскому делу, а затем, достигнув очень высоких постов в разных сферах, тем не менее, в банковской, финансовой, они ушли с профессии совсем, им надоело. Одна занимается батиком, другая занимается шитьем платьев, прекрасных, и вышивкой, а третья сейчас пошла учиться живописи, и ей это очень нравится.
Может быть, у них есть мужья, которые их поддерживают материально?
Нет. Увы, не всегда. Иногда да, иногда нет. Вот не связано это с деньгами. Это связано с выбором, это связано с решимостью, которую человек проявляет в тот момент, когда он оказывается в кризисе, в духовном кризисе, когда он понимает, что делать дальнейшее для него бессмысленно. Его работа потеряла для него смысл. И он тогда уходит и говорит: «Я больше не могу». Я больше не могу перебирать бумажки или там сеть у компьютера, это все не имеет смысла, это там чьи-то деньги, это чьи-то доход. Мне это неинтересно, мне скучно, все, я умираю. И он уходит. Но не все это решение принимают.
Безусловно, чаще люди занимаются, может быть, даже и любимым делом, но страдают от того, что им не хватает денег на икру, а только на хлеб с маслом, и находятся в унынии, начинают завидовать тем, кто более успешен, чем они. И ведь не секрет, что, как правило, по карьерной лестнице продвигаются не те люди, которые исповедуют христианскую добродетель, там, нестяжание, незлобивости и прочее-прочее, а как раз те, кто идет по головам, кто может заглушить голос своей совести, кто в какой-то момент может и обмануть, но он более успешен.
Ну, по-разному бывает. Я встречал чиновников высокого ранга, которые оказались там в силу своих способностей. Не всегда, правда, но встречал. Поэтому я должен сказать, как есть те, так и другие. Есть, достигают высоких карьерных положений не только люди, которые пользуются интригой и деньгами для того, чтобы достичь положения, хотя это такое бывает, но и своим талантом. Ведь есть люди, которые любят и умеют распорядиться властью. Власть – это тоже Богом данный талант. Все-таки в понятие образа и подобия Божие, например, Василий Великий на первом месте ставил самовластие. Самовластие – это власть над собой и умение распорядиться властью, которую дал Бог над другими людьми. Власть – это искусство тонкое, не все к нему способны. Но я видел среди администраторов и чиновников людей способных.
Ну, вот тут такой парадокс возникает. Вроде как в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плашай. А с другой стороны, христианство говорит нам о том, что мы должны быть благодарными за то, что у нас есть, довольствоваться тем, что на сегодняшний день мы имеем. И получается, кто тогда в ответе за наше продвижение по карьере? Все-таки положиться на Господа Бога и ждать, пока Он поставит тебя на то место, которое ты заслуживаешь?
Так Он уже поставил.
Ну вот поставил, я могу больше, а мне не дается.
Дается,
иди. А вот этот, который наглый, хам, и все время к начальству ходит подлизываться, он уже, вон, уже у него и зарплата выше, уже и карьера лучше, а я вот тут такой хороший профессиональный, сижу на трех копейках, и
тут вопрос. Вы предлагаете двигаться, исходя из сравнения, то есть оценки других и зависти? Это путь, который ведет к осуждению и к пороку. А если исходить из того, что мною движет изнутри, если я чувствую, что я могу большего, ищи. Ведь очень часто люди отказываются от следующего шага в карьере, потому что они не хотят оставить насиженное место, привычный отдел, коллектив, как мне часто приходится слышать. Но я же не могу оттуда уйти, у меня очень хорошие отношения. То есть люди боятся, что на новом месте будут какие-то интриги или хамство, или грубость, или манипуляция, или насилие, что очень часто тоже встречается. Поэтому люди держатся за какое-нибудь место рабочее по этим причинам, непрофессиональным причинам. Но есть люди, которые говорят: а я хочу большего. У меня вот была одна женщина, которая работала в банковской сфере, она примерно там год искала работу, она ушла с очень высокого поста в одном банке и говорит: я хочу найти место более интересное для меня, тоже в банковской сфере, и она год искала работу. Мне очень нравился ее подход. Она приезжала на встречу,
на
интервью, да, и она говорит: для меня важно было не то, как они на меня посмотрят, а я смотрела на то, как сотрудники между собой разговаривают, и что мне о профессии говорит сотрудник работы службы, да, и я выбирала, и я в одном месте выбрала и сказала: мне у вас нравится.
Слушайте, но ведь я хочу большего, это же какая-то такая немножко богоборческая позиция.
Почему?
Ну как?
А вспомните притчу.
Что я хочу.
А помните притчу о талантах? Кому дано, и кто приумножил, тому еще дадут. А кто зарыл, у того отнимется то, что было. Вот. Это очень важный подход. Если тебе дано, пользуй. Вот тебе дали способность управлять людьми, пользуй дальше. Вот почему это никогда нас не удивляет в армии? А церковь всегда благословляла армейский труд, а там это нормально, это закон, что через 3 года офицер получает новые чины и, соответственно, может получить его новую должность. Это плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. А православие против этой поговорки ничего не имеет. Нормально. И это хорошо. Если человек способен командовать, то ему надо идти дальше. Я таких встречал. Они вызывают только восхищение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор в программе «Светлый вечер» с нашим гостем, протоиереем Андреем Лоргусом, ректором Института христианской психологии, клириком Московского храма Святителя Николая на Трех Горах и одним из авторов книги, которая недавно вышла в издательстве «Никея» и называется «Благословенный труд. Карьера, успешность и вера». Сейчас непростое очень время, действительно, экономически. Наверное, никогда не было простым.
Думаю, да.
Но мне кажется, что сегодня именно по своим способностям реализоваться человеку еще в разы труднее, чем когда бы то ни было.
Нет, я думаю, что сегодня как раз возможно, если сравнивать, например, с 80-ми годами. То есть в советское время нельзя было, например, свое дело открыть. Никак. А сейчас можно. Например, я недавно зарегистрировал индивидуального предпринимательство свое личное. Угу. Оказалось, что это сейчас, в общем, совсем не сложно.
У меня тоже есть ИП.
Вот, видите, как здорово. А в 80-е годы это было невозможно до объявленной перестройки в апреле 84-го. Так вот, понимаете, возможностей много. Да, есть определенные трудности, но все-таки сейчас вот много чего можно. И прежде всего именно вот эта вот первоначальная инициатива, она практически не встретит сопротивления. Трудно снять помещение в Москве, трудно получить кредит, трудно получить там еще что-то. Но начать свое дело возможно. Да, есть препятствия, да, есть противники, но они есть везде всегда и во все времена.
Конкуренция. Это православное состояние вообще для трудящегося человека?
Конечно. Я думаю, что соревновательность, если она честная, нормально.
Бывает честная конкуренция?
Конечно. Конечно. Но если в одном ресторане с любовью готовят какие-то вкусные блюда, у них будет больше посетителей, чем те, где готовят без любви. Вот еда – это то, что отличает хозяина. Вкус еды. Качество еды, это сразу отличается. Вот как часто мои друзья там говорят: ой, поим, я тебя познакомлю там в ресторане, мой знакомый замечательный повар или хозяин, он сам любит готовить. Вот этот любит, понимаете, любит. Если только хозяин ресторана или повар не любит готовить, не любит, когда люди едят, не будет у него посетителей. Точно так же у пекаря, точно так же у крестьянина, который продает молоко или мед, или продает там яблоки.
А в офисе?
В офисе труднее. Да, я согласен. В офисе все это труднее. И все-таки, понимаете, есть офис тоже, и офис разный. Есть люди, которые работают только с компьютером и никого не видят. Но все-таки, знаете, это профессия такая. Я снисходительно, может быть, как бы схожу сейчас.
Это профессия... Как бы не настоящая?
Нет, я не об этом. Это профессия для тех людей, которые не выносят встречи с новыми людьми. Есть люди, я не скажу, что они больные, но такие особенности психики у них.
Социопаты.
Нет, это совсем другое, нет. Есть люди такого вот склада, их там называют по-разному, там, я не буду сейчас никаких диагнозов произносить, которые не могут работать с людьми, но которым легко работать с монитором, с компьютером. Угу. И слава богу, пусть они работают. Вот это единственное место, где они могут себя применить. И, знаете, хорошо себя применить. Например, есть некоторые инвалиды, которые из дома не выходят, но они могут быть веб-дизайнерами, они могут быть редакторами, они могут быть... То есть вот компьютерная технология, все компьютерные технологии – это подарок для инвалидов, которые не выходят из дома. Они могут работать дистанционно, удаленно. Это здорово. 21 век подарил нам такую возможность. Участие многих сидящих дома людей в большом труде.
Мы с вами говорили в самом начале о том, что если мы сопоставляем духовную работу и труд такой бытовой, житейский, то православному христианину вполне все это возможно совместить, и ничего друг другу не противоречит. Но, тем не менее, ведь быть христианином – это некий образ жизни. Когда ты должен подстраивать свой график, свое время таким образом, чтобы все-таки ты оказывался на литургии, регулярно участвовал в Евхаристии, держал посты, присутствовал, там, отмечал праздники в храме. Очень часто карьера, труд, работа не дают тебе вести нормальный православный образ жизни.
Нет-нет, православный образ жизни – от жизни по Евангелию, а вовсе не посещение…
Не график.
А вовсе не график, да. И если человек не посещает литургии, богослужения праздничные, потому что он занят на работе, это не грех его, это обстоятельство жизни, которые, так сказать, существуют. Ведь представь себе, какое количество людей в момент праздничной литургии или праздника, или поста, или чего-нибудь находится в море, в самолете, в поезде,
на ночном дежурстве,
в диспетчерской какой-нибудь. Разве эти люди осуждаются церковью? Этого невозможно. Конечно, наоборот, благословляется. Поэтому это не может быть препятствием. Другое дело, когда человек лежит у телевизора и не хочет встать, а знает, что праздник, и знает, что в этот момент служба, это другое дело.
Еще вернуться хотелось, опять же, к психологии. Сейчас очень популярны, безумно популярны разнообразные коучинги, тренинги личностного роста, карьерные и прочее. И человеку кажется, что вот он пойдет, ему там за месяц объяснят, как стать совершенством.
За два дня.
Да, даже иногда за два дня. Да. Потом человек окончательно едет крыши. Я знаю людей, которые квартиры продавали, чтобы пройти такой тренинг.
Ну, это уж какие-то крайности, но действительно сейчас на рынке психологических услуг огромное количество всего и очень много опасностей.
Там совсем другое понятие успешности и карьеры.
Ну, там разные есть, разные. Надо разбираться, потому что есть честные коучи и психологи, есть бесчестные, а есть вовсе не психологи. Вот тут надо, я как пользуюсь случаем, должен предупредить, что современный рынок психологических услуг несет огромную опасность. Надо разбираться, надо быть очень внимательными и проверять и выбирать, куда идти, потому что действительно психология – это оружие массового поражения. Надо быть очень осторожным с этим.
Мне кажется, что вот в таких, на таких всяких курсах главное отличие от христианского подхода к труду – то, что там человек стоит во главе. То есть там в центр вселенной человек с его успехом, с его карьерой, и все определяется, на какой машине ты ездишь, какие часы ты носишь, сколько у тебя кубиков на животе, как ты выглядишь, это правда, куда ты ездишь путешествовать и так далее, и тому подобное.
Но, я согласен,
ну, конечно, да. И медитация тоже присутствует.
Вы знаете, если бы действительно там в центре стоял человек, а то ведь не человек, а и часы, которые он носит.
Мамона.
Ну да, машина, которая есть, не человек, опять. Вот там те коучинги и те тренинги, которые помогают человеку раскрыть себя, наверное, могут быть полезными, но это надо смотреть конкретно. Но там, где человека пытаются научить обманывать других, соревноваться нечестно с другим, лгать, и каким-то образом строить какую-то лживую маску, этого надо бояться, и это, конечно, грех.
Хотелось бы обобщить, наш разговор же подходит к концу, к сожалению, хотя тема просто гигантская, неисчерпаемая. Обязательно надо книгу читать, чтобы, может быть, было меньше вопросов. Напомню, книга называется «Благословенный труд. Карьера, успешность и вера», вышла в этом году в издательстве «Никея». Все-таки... Успешность для православного человека – это реализация в том деле, в котором ты талантлив.
Это,
да?
Реализация божественного замысла.
Да, но можно ли все-таки и здесь мечтать о карьере, о повышении по службе, об улучшении заработка? Ведь если мы живем по Евангелию, то блаженны нищие, то...
Там, это про другое. Это не про труд и не про зарплату. Я думаю, что христианин должен ставить себе цели, и цели должны быть значимыми, очень сильными, значимыми. Но жить и трудиться все-таки с реальными, конкретными задачами сегодняшнего дня. И это возможно.
Как побороть в себе уныние от того, что ты не двигаешься так, как тебе бы хотелось, и зависть к ближнему, который двигается быстрее, чем ты?
Зависть – это сравнение. Если я все время буду сравнивать себя с другим, то зависть неизбежна. Что касается уныния, то действительно увольнение с работы признано серьезной психологической травмой. И ее надо научиться проживать, Я много раз увольнялся с работы, правда, всегда сам.
По собственному желанию.
Да. Но, правда, однажды меня уволили против моего желания, это уже я был диаконом. Да, меня уволили за штат, и это было очень большим шоком. Это было для меня гигантской травмой, конечно. Но это было, вот, пожалуй, один раз в жизни моей, а может быть и второй. Но, тем не менее, это признано действительно серьезной психологической травмой, и здесь требуется помощь, и иногда помощь специалиста. И мне приходится нередко работать как раз с теми, кто уволен, и с их тяжелым травматическим опытом. Это объективно. Поэтому тут надо не унывать, а тут надо искать помощи и выхода. Это как потеря близкого человека.
Как объяснить ребенку все-таки вот то, о чем мы с вами говорим, о том, что такое истинная успешность, а не та успешность, о которой весь мир твердит ему со всех сторон?
Стать
звездой.
Если вы работаете с любовью, это дело делаете, и у вас глаза горят, ребенок это видит. Все, больше ничего не надо.
А как помочь ребенку тогда найти свое дело?
Отпустить, чтобы искал. Пусть ищет.
Ну, он может и не найти.
Может. Поначалу может и не найти. Но это его путь.
Боязно же за него.
Боязно, но это уже проблема вашей молитвы. Отпустите ребенка искать. Будьте рядом с ним, но не стойте на пути.
Положиться на Божью волю.
И на его талант.
Да, вот еще понять бы, какой у него талант.
Это не вам понимать, это ему.
Как он может 10 лет понять, какой у него талант?
А в 10 лет не надо отпускать.
А когда?
В 18.
В 18 уже поздно, в 18 уже поступать надо.
Смотря кто. Если мальчик, то рано, если девочка, то уже поздно.
То есть мальчикам опять...
Мальчики позже созревают, поэтому выбор мальчика в 18 лет никогда не окончательный, а предварительный. Поэтому все равно, куда он поступит. Потом все равно переделает все.
А как все-таки человек осознает, в чем его дело? Что это такое? Вот он всю жизнь лего собирал, и потом к 18 годам понял, что он строитель? Или...
Может быть. Может быть. Но поймите, 18 лет не может мужчина раскрыться, поэтому ему придется ждать до 30-35, прежде чем он окончательно убедится, в чем его талант, его призвание, его любовь. И пусть в 30-35 он начинает все сначала. Это нормально.
Да, но при этом нужно его вовремя вытолкать из дома, чтобы он попутно работал, как вы, в юности, чернорабочим, дворником, водителем и зарабатывал себе на жизнь.
Может быть, это и нужно, но это не должно принести ребенку травмы.
Ух, много вопросов все равно у меня осталось, особенно по поводу своей собственной карьеры и успешности, но их я задам уже за кадром. Спасибо огромное за безумно интересный разговор. Меня зовут Тутта Ларсен, это была программа «Светлый вечер».
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».